Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами, но память о них жива, и жива благодаря писателю, поэту, режиссеру и лауреату 5-го фестиваля кино и литературы «Словече» Евгению Лобанову. Два раза в месяц мы будем встречаться с Евгением и беседовать в основном о поэтах, которых знал Евгений и которых уже нет с нами. Сегодня мы будем беседовать об уральской поэтессе Ларисе Порфирьевне Ратушной. Евгений, расскажите о том, как вы познакомились, а позже о биографии.
В ноябре 1997 года к юбилею Горного института, Свердловского горного института, был издан сборник очень толстый, 424 страницы, который назывался «Горный родник». И в нем были собраны стихи, рассказы выпускников, сотрудников и преподавателей института. И по итогам, скажем так, этого сборника в стенах Горного института, тогда, по-моему, это называлось Горная академия, я уже запутался в наименованиях, потому что там была и академия, и университет, поэтому я так, в общем, по старинке буду называть Горный институт. В стенах Горного института было создано литературное объединение, которое называлось «Горный родник». И вот именно на нем я познакомился с Ларисой Порфирьевной, потому что она тоже заканчивала Горный институт, работала геофизиком, и как-то сразу она выделилась для меня. То есть она была очень яркая, талантливая, очень интересная поэтесса с тяжелой жизненной судьбой. Родилась она 2 февраля 1928 года в Киеве, можно сказать, в литературной семье даже, потому что ее отец, Ратушный Порфирий Илларионович, был журналистом, писателем. Его рассказ «Прозектор Гельман» занял даже 2-е место в литературном конкурсе Советского Союза. Ну, первое место тогда всегда присуждали Сталину, поэтому его 2-е, Ратушного, это, по сути дела, в общем-то, 1-е. И Лариса Порфирьевна издала вот этот его рассказ отдельной книжкой.
Она с детства хотела быть поэтессой? Или ее творческое начало так сильно было развито, что она не могла ни дня прожить без строк, без написания текста, стихов?
Как-то вот насчет этого мы не разговаривали, но я подозреваю, что это было просто внутреннее ее состояние, потому что геофизики, геологи, те, кто постоянно работает где-то вот в тайге, в тундре, там где угодно, чаще всего они пишут стихи, то есть это вот внутреннее ощущение, поскольку она не просто так пошла в геофизики, то есть это вот не там сейчас там пошел в продавцы, потому что где-то надо работать. Нет, вот те, кто идет в геологию, в геофизику, это люди, которые идут туда целенаправленно. Я думаю, что просто это внутреннее состояние было души, и просто ей нужно было выразить то, что у нее накопилось.
Расскажите о биографии.
На сайте Сахаров-центр в разделе «Воспоминания о ГУЛАГе» было написано о Ларисе Порфирьевне примерно так. Не так, как там написано, а, в общем-то, это самое, своими словами. Родилась она в Киеве, жила в Москве до 19 лет, 18-19 лет. В 47-м году она арестована, осуждена по указу, ну вот помните этот вот указ о колосках, что если ты там колоски где-то вот в поле собрал, это считается уже кража и уже тебя арестовывают. Этапирована она в 50-м году весной в порт Ванино, вот есть такая знаменитая даже песня про Ванинский порт, в Магадан, на Колыму, в лагпункт города Усть-Амчуг, выступала в культбригаде, то есть она в принципе была там артисткой. Там же в лагере родился ее сын Алексей, которого я тоже знаю. Он тоже творческий человек, пишет стихи, пишет песни. В 53-м после смерти Сталина она была амнистирована. В 55-м родился 2-й сын Сергей. И в 1955-м она поступила в Свердловский горный институт, работала в Краснодаре инженером, геофизиком. Вот. И в последние годы она жила в Екатеринбурге. И очень часто литературные заседания горного родника заканчивались в ее коммуналке. Это даже, по сути, была не коммуналка, это был барак. Длинный барак, который стоял на Карла Маркса, прямо в самом центре. Вот как у Высоцкого там в песне есть, на 38 комнатах всего одна уборная. Там не 38, конечно, было, но комнат 8 там, наверное, было. И уже окна форточки рассохлись. То есть там все, ну, вот такой вот конкретный, обычный такой вот привычный барак, наверное, 50-х каких-то вот годов, и все. Сейчас он уже снесен, причем снесли его еще при жизни Ларисы Порфирьевны и переселили ее в трехэтажный домик на задах автовокзала. Тоже я там был. То есть у нее вот такой вот совершенно... Ну, какая-то практически походная была обстановка в ее квартирке, в комнатёшке на Карла Маркса жили собаки, жили кошки, и не только. Там у нее она разделила этот, свою комнатку шкафом на две половинки. Значит, одна половинка это была как бы спальня, а в другой у нее постоянно кто-то находился, какие-то гости. И она всегда там хлебосольная была, всегда все вот-вот все накрывала и всегда была готова там 10, 15, 20 человек, сколько там войдет в эту комнатку, столько там и бывало. И одно время у нее даже жили две студентки Горного института, талантливые, творческие, то есть творческих людей она привечала всегда. Но вместе с тем она могла прямо вот сказать, вот прям правду матку рубила, но... Скажем так, она могла даже сказать руководителю литературного объединения «Горный родник» Юрию Валерьевичу Конецкому, известному поэту, там, члену Союза писателей России, что за чушь ты понаписал. Но это я еще даже смягчаю немного. То есть она другое слово «литературное» употребляла, но я все-таки вот это самое. То есть совершенно. И вместе с тем, когда кого-то ругали за какие-то там строчки, за какие-то стихи, она могла сказать вот таким тоном: «Да нет, вы послушайте, дай сюда». Отбирала у автора это стихотворение и начинала читать сама, и причем так читала, что она начинала играть всеми красками.
Евгений, я смотрела ваш фильм, ну, видео-воспоминания о Ларисе Порфирьевне. Там был такой эпизод, когда вы рассказывали, что всем не нравилось проза, какой-то рассказ. Она его читала, что это был совершенно другой рассказ. То есть она могла так преподнести текст, что в нем люди начинали видеть какие-то достоинства, что-то примечать.
Да, это было так на самом деле, потому что она была, даже вот в лагере она была актрисой. Она участвовала культ-бригада, по-моему, это называлось.
Именно из-за актерского таланта, да, то есть не из-за такого какой-то харизмы, ну все вместе, и актерское мастерство, то есть могла преподнести красиво.
Здесь не только из-за харизмы, не только из-за актерской какой-то вот работы, но она могла вот какую-то строчку, которую кто-то там не замечал, многие не замечали из-за того, что там автор мог как-то, ну, не очень это выразительно прочесть. Она вот эту строчку замечала, и она ее выделяла, и она уже начинала играть.
Она работала после лагеря?
Ну вот, она после лагеря как раз закончила Горный институт, и она работала геофизиком по специальности до выхода на пенсию.
Сама она помимо стихов писала же рассказы?
Нет, рассказы она не писала. Она написала воспоминания, которые назывались «Этюды о Колымских днях», и в 99-м году в журнале «Урал» эти воспоминания были опубликованы. Рассказы, как таковые, Лариса Порфирьевна не писала.
А дети продолжили ее дело? Сохранили воспоминания о маме, стихи? В видеовоспоминаниях вы упомянули, что детям это не надо, то есть сын все бы выбросил. То есть как-то они поддерживали ее при жизни и после жизни?
Как-то Ларисе Порфирьевне можно было говорить все вот вот как есть, напрямую. Она это все понимала и принимала. И как-то она издала сборник, который мне показался слабым по сравнению с предыдущим. Я ей сказал, говорю, Лариса Порфирьевна, ну слабый сборник. Ведь предыдущий-то был сильнее, каждый последующий должен, по идее, быть сильнее предыдущего. Она сказала, ты знаешь, я просто собрала все, что у меня было, неопубликованного. Потому что, когда я умру, все это окажется на свалке. Я это знаю. Я думаю, что, в принципе, так оно и оказалось. Потому что после ее смерти ни одного сборника издано не было. Все, что было издано, все сборники Ларисы Порфирьевны, они были изданы при ее жизни. И они были изданы ей самой. Единственный сборник, первый, самый первый, «Снег первозданный», ее пришлось уговаривать, чтобы она его издала. То есть Конецкий ее уговаривал буквально. Она говорит, да нет, нет, не надо, не надо, зачем это? А потом, как вот смеялись там уже на дни, там, она вошла во вкус и начала, значит, вот все издавать, издавать, издавать. И она говорила так, ну, потом в этом сборнике слабом, ну, разберутся там, почитают, разберутся, что хорошо, что плохо, но пусть это сохранится все. И у меня даже вот в моем архиве сохранились ее какие-то рукописные или печатные версии стихов, которые она мне передавала.
Ларисы Порфирьевны не стало в октябре 2004 года. Какая она осталась у вас в памяти?
Ну, она осталась в памяти бескомпромиссной, талантливой, хлебосольной, готовой, скажем так, обнять каждого. То есть вот такая, ну, я не могу сказать широкая, она в какой-то степени была все-таки, наверное, немножко такая вот в себе. Потом как-нибудь я буду рассказывать о поэтессе Дине Штемпелевской. Вот та была вот прям вот все, готова была весь мир обнять, и вот все, и она вся нараспашку была. Лариса Порфирьевна была все-таки более сдержанной. Ну, это, наверное, судьба тут. Судьба сыграла роль. Вот. И Лариса Порфирьевна ушла, ну, борец. То есть она ушла из жизни, по-моему, после пятого инфаркта. Пятого. Несмотря вот на эту вот тяжелую жизнь, на болезни и так далее. И она всегда, я просто сейчас вот еще прочту два ее стихотворения, чтобы слушатели представили, что это был за человек, какие у нее были стихи. Они были жизнеутверждающие. Несмотря на тяжелую судьбу.
Можно даже больше.
Можно больше, хорошо, сейчас я тогда. Вот я помню, начну я со стихотворения, которое помню давным-давно. Помню с момента его написания. У Ларисы Порфирьевны была такая привычка, она как только писала, напишет стихотворение, она тут же звонила, ну, наиболее близким людям и читала его. Его или там еще несколько какие-то другие стихи. Она могла позвонить в 11 вечера. Она могла позвонить в 12, там чуть не в час ночи. Потому что ее переполняло. И она всегда говорила, послушай, какой гениальный стих я только что написала. И она боялась не дожить до весны. То есть она мне это высказывала прямо вот, я говорю, мы с ней частенько созванивались. Самое странное, что в этом бараке, на вот этих вот 8 или сколько там было комнат, или 10, я уже не помню, стоял телефон. Прямо в коридоре стоял телефон, и, значит, чаще всего по нему разговаривали именно с Ларисой Порфирьевной и... Те, кто жил рядом с ней, они совершенно спокойно на это реагировали. То есть она могла этот телефон в какой-то момент просто унести к себе в комнату и там разговаривать. Не в коридоре, а прям в комнате. И вот она в марте 99 года, к сожалению, я не запомнил, какой это был день, потому что в ее сборнике было написано просто март 99-го. Она мне это стихотворение читала вот в тот самый момент, как только что она его написала, и тут же она мне позвонила и прочла его. «Дожила, понимаешь, опять дождалась и тепла, и весны, и капелей. Правда, март нынче кутает землю метелью, только солнце сильнее, весенняя власть. Я снова живу тем, что только придет, и опять отступила куда-то завеса. Это ветреный март мне надежду дает на апреле, на встрече с полями и лесом». Причем ветреный не с одной «н» ветреный, а ветренный. От слова «ветер», а не от слова «ветренность». Вот. И действительно, она вот так получилась, что она дождалась весны. Она ушла в октябре. Но это она бы еще пожила дольше, если бы не одно обстоятельство. Как раз в 2004 году люди, не буду называть их сейчас фамилии, хотя, в общем-то, достаточно известно, это вот в фильме про горный родник, который я сейчас снимаю, я об этом расскажу более детально. Был такой своеобразный заговор, по итогам которого все-таки был снят с руководства литературным объединением Юрий Валерьевич Конецкий. И Лариса Порфирьевна очень переживала за Конецкого. Она его очень любила по-человечески, как творческого человека, как поэта. И она мне даже сказала, как-то вот мы встретились на крыльце Горного института, она говорит: приходи в октябре, будем отстаивать Конецкого. И вот как раз в октябре она вот это вот все переживала, и вот у нее случился как раз инфаркт. То есть вот есть люди, конкретные люди, обоих сейчас уже нет, которых я напрямую могу обвинить в том, что они участвовали, скажем, вот в этом вот исходе. И я всегда говорю, что писать короткие стихи очень тяжело. То есть надо все четко, все точно должно быть. И вот такие короткие стихи, и таких коротких стихотворений очень много у Ларисы Порфирьевны. Вот, например, это: «И дары принимать, и бездумно одаривать, не считая подарки за дар, оставаться собой, по ночам разговаривать, по утрам раздувать самовар, жить в уюте простых и привычных вещей, уходить за дождями скрипучими, возвращаться ни с чем, но намного добрее, и прощаться с друзьями до лучшего». То есть вот это вот кредо Ларисы Порфирьевны, вот такой она и была. То есть это не написано там ради каких-то вот таких слов, ради вот того, а вот это ее вот изнутри, это все изнутри, это чувствуется. И стихотворение, в общем-то, такое, наверное, даже песенное. Хотя, в общем-то, как-то я ни одной песни почему-то вот не написал на ее стихи. «Мне все еще не верится, что я не молода, что белую метелицей поглощены года, и все еще как будто бы в запасе сотни лет. Сорю вокруг минутами, а их уж нет как нет. Ни времени, ни почестей, ни денег, ни добра. За жизнь одно лишь отчество себе приобрела. Дорога снегом стелится, мне все равно не верится». То есть абсолютно вот такое вот песенное, абсолютно песенное стихотворение.
Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня с Евгением Лобановым мы беседовали об уральской поэтессе Ларисе Порфирьевне Ратушной.
Стихи ее попробуйте найти, я думаю, что все равно что-то где-то есть. Не могу сказать, что там много их будет, но они будут.
В интернете.
Да, в интернете, как всегда.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами. О них рассказывает писатель, поэт и режиссер, также лауреат 5-го фестиваля кино и литературы «Словеча» Евгений Лобанов. Веду беседу я, журналист православного радиоканала «Воскресенье» Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио. До свидания.